Radio Svoboda. Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Защита прав инвалидов. Мегаполис как источник проблем для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такова тема сегодняшней передачи. В студии со мной сегодня руководитель региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» и фонда «Лучшие друзья» Денис Роза и гражданская активистка «Мама ребенка с инвалидностью» Валентина Драскова. Сегодня мы ожидали, что будет вместе с нами еще и вице-мэр Москвы по социальной политике Людмила Швецова, но у Людмила Ивановна, судя по всему, в самый последний момент нашлись какие-то неотложные, более важные дела, чем обсуждение проблем людей с ограниченными возможностями здоровья, с которыми они сталкиваются, ну, ежедневно, это точно. А вообще-то сейчас вроде как столичные власти намереваются реализовывать обширную программу, она рассчитана на 4 года, социальной поддержки жителей города Москвы. Там очень много внимания уделяется как раз людям с инвалидностью и родителям детей с инвалидностью. Но, тем не менее, к сожалению, ответ чиновников на сегодняшние какие-то вопросы мы не получим, поэтому вот буквально в последний момент пришлось переиграть всю программу. Вместо того, чтобы устроить, простите, допрос на предмет, а когда и что, как изменится, я предлагаю сегодня просто рассказать о том, в каких условиях проживают люди с ограниченными возможностями здоровья, ну, в частности, в Москве, и родители детей с инвалидностью, с какими проблемами вы сталкиваетесь, и как предлагаете их решать другим таким же людям, ну, оказавшимся в этой сложной довольно-таки жизненной ситуации. Просто немножечко еще цифр приведу. Насколько известно, из открытых источников сейчас в Москве более 1 миллиона 200 людей с инвалидностью. И, в принципе, это число неуклонно растет, как и в целом по России, поскольку Минздрав соцразвития уже обеспокоено тем, что ежегодно количество инвалидов в стране увеличивается на 1 миллион человек, и сейчас пенсию по инвалидности получает почти каждый десятый россиянин, а к 2015 году, как прогнозирует, опять же, Минздрав соцразвития, количество инвалидов превысит 15 миллионов человек. Ведомство считает такую ситуацию недопустимой. При этом довольно странные предлагается применять меры, не то чтобы профилактировать, улучшать как-то условия жизни граждан, а предлагается административно ограничить количество людей, которых признавать инвалидами, ну, чтобы, соответственно, вероятно, меньше платить пособий. Но теперь я первый вопрос Валентине адресую. Скажите, вы, проживая в Москве, являясь мамой ребенка с инвалидностью, с какими наиболее частыми и типичными проблемами сталкиваетесь?
Ну, во-первых, здравствуйте всем. Самая первая, наверное, проблема – это выйти из дома.
У вас ребенок инвалид-коляшечник.
Коляшечник, да. Путем долгих битв установили в подъезде подъемник, который регулярно выходит из строя, который у меня уже просто нет слов, одни эмоции.
То есть вы устанавливали самостоятельно?
Нет, это все власти города. Причем там было все замечательно, что после наших обращений приехали, долго устанавливали, долго подключали, наконец подключили. Не работает. Поехали на коляске с электроприводом, не работает. И вот не далее, как вчера, идя из школы, там система такова, что надо нажать на кнопочку, увидит лифтер, включит нам этот подъемник. И все, и не работают эти кнопки. И уже это второй день, у меня просто нет физически времени, потому что очень много сейчас со школой там я провожу. И, ну, просто опускаются руки.
Но, с другой стороны, ведь получается, что чиновники свое дело сделали.
Да.
Вы к ним обратились, они поставили.
Да.
Правильно? Галка,
да,
стоит.
Стоит, что подъезд оснащен подъемником.
Угу.
Вот.
Но... А работает? работает этот подъемник, да. Не работает, вообще никак.
Как он работает? Как он включается? В общем, все сделано для людей в кавычках, для инвалидов.
Скажите, а в школе не возникает ли подобных проблем, когда ваш ребенок приходит в школу?
Ну, в школе это вообще отдельная тема. Я могу говорить об этом, наверное, целый день, потому что возникла и огромная проблема. Наши школы все по типовому проекту сделаны. Нет лифтов, естественно, об этом даже и разговора нет. Установили путем долгих битв подъемник, лестничный такой ступенькоход, и вот на нем мы перемещаемся. А это вот физическое перемещение. А уж по поводу, как мы там в школе, проблемы туалетов, извините, проблема много чего. Это вообще просто остается за скобками. Такое впечатление, когда задаешь вопрос, а мы об этом не думали. То есть, ну вот, ну поставьте вы на место себя. Посадите вы в кресло-коляску и посидите там день, и столкнитесь вы с этими проблемами.
Ну, насколько мне известно, периодически чиновники подобные какие-то предпринимают попытки, устраивают вот такие акции, когда садятся на коляски и пытаются таким образом передвигаться по городам. Чтобы...
Это, по-моему, в Финляндии, а не в России.
В России, по-моему, только активисты наши.
Да, было несколько случаев, но... Насколько я знаю, вот, по-моему, московские чиновники не садились ещё на
коляске. Ещё ни разу такого, по-моему, не было. Их призывают, да, попробовать. Вот на тех колясках, которые выдаёт фонд соцзащиты, назовем его так, вот эти коляски,
городской,
которые... Да-да-да, которые бесплатные, которые, ну, они... Пожалуйста, посадите вы туда ребенка или сами сядьте в эту коляску и проедьте по... Вот призываю, пожалуйста, от дверей квартиры и до школы.
Они тяжелые и неудобные просто.
Да, они тяжелые и неудобные. И эти съезды, ну, просто, которые, к сожалению, они... Вот у нас у подъезда 3 съезда для колясок. Но зачем их столько понаделали? А там, где нужно, вот там, где мы съезжаем у подъезда, там нет. Там я вот за счет своих рук вот каждое утро и каждый вечер вот спускаю эту коляску.
Но с другой стороны, ведь, опять же, формально все на месте. Формально съезды есть. Формально, да, подъемники есть. Каждый сделал свое дело. И, в принципе, вот чиновники... Наверняка могут рассуждать с той позиции, что, ну, слушайте, больно много вы хотите, вот, наверное, давайте вы начнете сейчас капризничать еще, и мы вам будем, а мы должны перед вами растанцовываться. Вероятно, логика такая, ну, опять же, у нас нет представителей чиновников, вот стол передо мной пуст, где мы ожидали сегодня вице-мэра Москвы по социальной политике, но она вот не пришла, она, у нее другие важные дела. На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» и фонда «Лучшие друзья» Денис Роза и гражданская активистка, мама ребенка с инвалидностью Валентина Дросткова. Мы продолжим после короткого объявления.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня мы говорим о защите прав инвалидов в крупных городах российских и не только, о мегаполисах как источники множества проблем для людей с ограниченными возможностями здоровья. И вот буквально только что наша гостья Валентина Дросткова, мама ребенка с инвалидностью, рассказывала о тех проблемах, о минимальных проблемах, я так понимаю, с, да, которыми вы сталкиваетесь ежедневно. А я хочу попросить Денис Розу, который руководит уже на протяжении многих-многих лет региональной общественной организации инвалидов, известный многим многим, кстати, во всяком случае, жителям Москвы точно, под названием «Перспектива». Пояснить, вот правильно я понимаю, что, в принципе, у людей, которых принято называть, ну, среди обывателей инвалидами-колясочниками, проблем в больших городах вот возникает значительно больше, чем у людей с другими формами инвалидности, ну, которые стали инвалидами по другим причинам. Или есть какие-то, ну, менее очевидные, мы о них не знаем?
Не, ну, конечно, есть разные люди с инвалидностью. Я уверена, что у всех есть различные проблемы или барьеры, с которыми они сталкиваются в течение дня. И я хотела тоже вернуться к этой теме, но тема, допустим, доступность. Конечно, если вот 10 лет назад почти не было ничего. Я помню, мы даже сами ходили по городу и сами строили съезды. Сегодня, слава богу, строят съезды. Но почему-то так строят иногда, что, ну, как сейчас Валентина рассказывала, что где-то они есть, где-то нету. Все-таки ваш путь, он не свободен. Вы не можете вот просто пройтись, погуляться или там куда-то пойти на коляске, потому что где-то по пути вы найдете барьер, и вам будет сложно. И у меня был случай недавно, приезжал человек из другой страны, гость, и она на электроколяске, мы от гостиницы прошли, по-моему, 10 метров, и все. И мы уже не смогли дальше, и нам как раз мешало именно плитки, которые сделаны для незрячих граждан. Смешно. Но именно из-за этого мы не смогли идти дальше, потому что они были неправильно расположены. Поэтому очень много, и если смотреть на дворах, на мой двор, например, я периодически, ну, я видела, как недавно строили съезды, и я им сказала, что вы делаете, вот здесь нужно, там нужно, там. И сказали, нет, у нас план. Нам сказали, тут надо делать и там надо делать. Потому что они делают по какому-то плану, который не знают, то ли не проверено.
Логика которого известна только им самим.
Ну да, скорее всего, да. Но и то ли это, я считаю, тоже отчасти одна из проблем, что они не очень эффективно работают с общественной организацией людей с инвалидностью. Потому
и с теми людьми, которые...
И с теми людьми, с родителями, с людьми с инвалидностью, которые могли сказать, как надо.
Вы такие вот... На самом деле, вы какие-то странные вещи сейчас говорите, когда говорите о том, что они мало работают с организациями или с людьми с инвалидностью. Это вообще странно. Мне сложно представить российского чиновника, который, прежде чем принять какое-то решение, пойдет и поговорит с людьми, для которых это решение касается непосредственно. Дай бог, конечно, если такие есть, но тем не менее, в общем...
Слушай, я была в метро на днях, в замечательной станции Марина Роща. Я так обрадовалась, увидела такой красивый пандус, который идет вниз.
И там, лифт там есть, насколько мне известно.
Не знаю. Я подошла и как раз спросила. Я стала искать этот лифт, потому что дальше пандуса там эскалатор. Конечно, человек не пройдет, но не спустится. Мне представитель этого, ну, этой станции сказал, ну, извините, у нас вот только эскалатор, нет лифта. И поэтому, получается, человек должен спуститься вот так. Но единственное, что меня обрадовало, что она застеснялась и покраснела. И что я поняла, что люди уже меняются сильно отношения, и люди уже начинают... 10 лет назад это было, иногда было очень жесткое отношение, да, и зачем мы акции проводили, это было, наверное, как раз 10 лет назад. И нас, нам сказали, вы не должны быть в метро, там много людей на колясках, спросили, ну, где вы доступ для нас, а нет, зачем вам нужно в метро ездить, вот этого, я бы сказала, уже нету. Отношение уже меняется, отношение людей.
Да, тем более, насколько я понимаю, вот вы говорили о том, что сейчас висят огромные плакаты по всей Москве о том, что скоро транспорт станет доступен для всех, вероятно, имеются в виду в том числе инвалиды, mm-hmm. и вообще-то и мамы с колясками, если уж на то пошло. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей всех регионов России, 8 800 200 ровно 2212, смс-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, присоединяйтесь к нашему разговору, сегодня мы говорим о защите прав инвалидов и, в частности, о защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья в мегаполисах, о доступности среды для людей, чтобы они могли передвигаться. Причем это касается не только колясочников, вот, но конечно. И незрячих людей, и, вероятно, и глухих людей.
Но, Мария, да, и даже есть очень большая группа. Конечно, это и незрячий, потому что, по идее, незрячий человек, ему нужно сопровождение, скорее всего, да, по городу. Но если он хорошо ориентируется, это здорово, но надо, чтобы эта ориентация не менялась. Вы сейчас вот он должен выйти из дома, знать вот этот маршрут, или там должен быть, если, ну, чтобы переходить та же улица, это очень важно, какие-то светофоры, которые, слава богу, появились, но они не везде. Но если люди с нарушением развития, интеллектуального развития, ну, допустим, дети с синдромом Дауна, тоже или молодежь, очень большая проблема для них, и ориентация по городу, какая-то поддержка, и там вопрос об образовании, вопрос о трудоустройстве, который для них возникает. И мы даже иногда не видим, есть люди, которые имеют невидимую инвалидность и имеют тоже много всяких проблем, которые вот не, вот, ну, не так видно.
Проблема образования, наверное, это одна из самых острых, самых важных проблем для детей с ограниченными возможностями здоровья, причем не только колясочников, насколько я понимаю, но и детишек с синдромом Дауна, и незрячих. Их, как мне представляется, стремятся загнать в специальные школы для людей с инвалидностью, в такие вот резервации. И, в общем, пускай они, чтобы их никто не видел, не слышал, чтобы не озадачиваться вопросами пандусов, опять же, получать образование. Вы сталкивались с проблемами, когда вы отправляли ребенка в школу?
Ой. Когда вот в первый класс, я считаю, нам повезло, потому что просто на свой страх и риск замечательнейшая женщина-директор говорит, давайте попробуем. Она, по-моему, даже и не подозревала, во что это выльется. Но походит мама год, походит два, и на этом устанет и перестанет ходить. Вот. Проблемы и вот в нашем случае возникли, когда уже в среднюю школу перешли, когда предметы на разных этажах.
Она нужна из кабинета в кабинет.
У нас сказали тоже, что этот директор все-таки перенесла все занятия, представь себе, на первый этаж.
Да.
Не каждый день, ну, это было, и она там сама согласилась на вот такие условия.
То есть это было личное решение директора школы?
Да. Все округляли глаза, говорят, а что вам дома-то не сидится? Да сидите вы дома, и тем более сейчас это компьютерное дистанционное обучение. Оно вообще замечательно, оно же и казалось бы. А мой сын, вот кроха, 7-летний, говорит, мама, а почему я вообще все время один? Я что, такой плохой? Почему у меня нет друзей?
Получается, что страшные вещи. Сейчас все заточено под десоциализацию людей с инвалидностью. Получается так, что если ребенок вдруг, ну, или взрослый человек, к несчастью своему оказался вот в этой ситуации, он десоциализирован, он изолирован от мира полностью. У него есть только его родственники и друзья, которые остались там с прошлых времен, и все, и есть непонимание со стороны всего окружающего мира. Выходит так. Геннадий из Ленинградской области дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите в эфире.
Добрый день.
Здрасте. А как в Ленинградской области обстоят дела вот с пандусами, например?
С пандусами? Да отвратительно. Во-первых, не спрашивают, не консультируются с теми, кому нужны эти пандусы. Да. Вот эти умники, чиновники, у них, я считаю, гипертрофированное ощущение своей значимости. Из-за своей значимости они не видят проблемы инвалидов. Я являюсь глубоким инвалидом по зрению, и, значит, у меня проблема какая? Потребовалось ИПР, хочется научиться, значит, и владеть компьютером.
Что такое ИПР?
Индивидуальная программа реабилитации.
Так
вот, я живу в Кингисеппе, а глазной втык у нас находится в Санкт-Петербурге. И чтобы получить вот это ИПР, вместо того, чтобы письмом отправить документы, значит, да, письмом можно отправить эти документы, если не хочешь реабилитироваться, то есть учиться компьютеру. Если же проходишь в центре реабилитации, значит, хочешь поучиться в центре реабилитации, необходимо слепому ехать самому, что меня возмущает. И вот это бездушие чиновников, я не знаю, действительно это инструкции или что. В общем-то, я хотел спросить вот о чем. Действительно, нужно ли незрячему человеку из глубинки ездить в Питер для получения этой программы реабилитации? Инвалидность у меня и у жены бессрочная. И да. Вот для этого, понимаете, ну, настолько волнуюсь, что возмущаюсь этим.
Да, делом. Геннадий, спасибо за ваш звонок. Я несколько переиначу ваш вопрос, адресую его Денис Розе, потому что нужно ли ехать или не ехать для того, чтобы получить. Но тут Простите, ответ, ну, покажется циничным, да, в нынешней ситуации выходит, да, нужно, но раз так чиновники все устроили. Тем не менее, Денис, вот скажите, с подобными историями люди, которые обращаются в перспективу, например, сталкивались, каким образом вы им помогаете, помогаете ли?
У нас есть юристы, которые как раз советуют каждому человеку и знают, как это делать правильно. Потому что мне кажется, это очень важно. Когда человек уже вооружен какими-то знаниями или навыками, ему уже проще. Или когда он должен напишет это письмо, объясняя, вот почему он понимает, что он не должен присутствовать. Я, честно, не могу сказать, что я вот это ситуация. Я знаю, что в Москве тоже, по идее, вот система, когда нужно приходить, и медицинские обслуживания, ну, осмотры. В смысле, там врачи, которые там будут вас смотреть и принимать какие-то решения. Но я думаю, что можно. Если, мне кажется, надо к нам обратиться, к нашим юристам, и они могут сказать именно, как это делать.
Вы сообщите, пожалуйста, как обратиться к вам в перспективу тогда? Каким образом? Нужно звонить по телефону, писать имейл? Как?
Нет, вы можете звонить по телефону 725-39-82. Можете тоже написать
Код Москвы 495.
Да, и можете написать нам письмо, это или найти наш сайт «Перспектива» через k-inva.ru.
Угу. Вы, помощь юристов ваших, насколько я понимаю, бесплатна?
Да-да-да, все бесплатно, естественно.
Которые вы оказываете. Да. А кроме всего прочего, насколько мне известно, на вашем сайте лежат уже готовые алгоритмы решения некоторых проблем, то есть если, ну, наиболее типичных, с которыми люди сталкиваются.
Да,
с...
потому что очень часто, ну, и по трудоустройству тоже возникают проблемы, и мы тоже советуем, как быть в этом случае, потому что иногда тебе работодатель просто не возьмет на работу, если у тебя вот какая-то степень инвалидности. Поэтому мы тоже людям помогаем или снижать свою степень и понимать, что это означает для них. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь или пишите письма, и мы тоже готовы отвечать.
Скажите, а вот в крупных городах, ну, в частности, в Москве, коль уж мы начали с Москвы, каким-то образом власти помогают гражданам вот при решении проблем с образованием, например, с трудоустройством, с реабилитацией? Насколько это легко?
Ой, мне власти, я даже затрудняюсь сразу так ответить. Самое главное вот для нас была помощь, это перспектива. Я просто вот Бога благодарю, что в нужный момент мне просто подсказали телефон, потому что вот наедине, когда оказывается человек со своей проблемой, он просто пропадает.
И тем не менее, я попрошу уже во второй части программы рассказать о наиболее типичных распространенных ситуациях и каких-то вероятных способах решения этих проблем. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» фонда «Лучшие друзья» Денис Роза и гражданская активистка, мама ребенка с инвалидностью Валентина Дросткова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Белоруссии сегодня начинается бессрочная кампания «Народный сход». Акция будет проходить почти в 30 городах. Ее инициировали оппозиционные партии и движения, которые намерены предъявить властям целый ряд политических и экономических требований. Боевики, убитые сегодня утром в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, причастны к гибели двух сотрудников Баксанской нейтринной обсерватории, сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет. Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов призвал власти России наказать тех, кто стоит за убийством обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, и положить конец безнаказанным убийствам сотрудников СМИ. В Сирии, по данным ООН, за время подавления властями акций оппозиции погибли не менее 187 детей. Ранее в ООН заявили, что число жертв противостояния между сирийской оппозицией и режимом президента Башара Асада достигло 2900. В Каире сегодня пройдет встреча членов Сирийского национального совета широкого объединения сирийской оппозиции. Основным вопросом станет укрепление международной поддержки выступления оппозиции в стране. В Ливии вооруженные отряды Национального переходного совета осуществили самую крупную военную операцию в Сирте, родном городе свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Как заявляют представители новой власти, большая часть города находится под их контролем. Президент Франции Николя Саркози сегодня встретится в Париже с главой МВФ Кристин Лагард, после чего отправится в Берлин для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. В центре обсуждений вопрос о помощи ряду европейских банков, устойчивость которых затронута долговым кризисом.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня о защите прав инвалидов, о мегаполисах как источнике проблем для людей с ограниченными возможностями здоровья. Я говорю с руководителем региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» и фонда «Лучшие друзья» Денис Розой и гражданской активисткой, мамой ребенка с инвалидностью Валентиной Дростковой. Валентина рассказала о том, с какими проблемами в школе и вне школы чаще всего сталкивается ее ребенок, который вынужден передвигаться на коляске. Насколько я понимаю, сейчас, во всяком случае, в Москве запущена долгосрочная программа на 4 года социальной поддержки, в том числе жителей Москвы, в том числе и граждан с ограниченными возможностями здоровья. И здесь никак вот я не могу пройти мимо вопроса, который, наверное, касается всех. Это вопрос, упирающийся в деньги. Известно, что инвалидность – это штука, мало того, что совершенно чудовищная для здоровья, но еще и жутко дорогая. Она стоимость жизни увеличивается в разы, в общем, по сравнению с тем, сколько тратят обычные люди. Скажите, вот с вашей точки зрения, насколько продумана и эффективна материальная помощь, которую предоставляет государства и, в частности, регионы?
Это вопрос ко мне?
Ну, да, я думаю, что, наверное, к вам в первую очередь, Валентина.
Ну, мамы, с кем вот мы общались, благодарны хотя бы за так называемую лужковскую доплату, как-то мы ее так называем между собой. Конечно, она недостаточна. Конечно, мама ребенка инвалида вынуждена не работать, как правило, бывают очень тяжелые инвалидности, и доход такой семьи, как правило, просто вот состоит из пенсии и лицо, осуществляющее уход, есть еще такое 1200 в месяц, вот чтобы вы просто знали. Поэтому вот как, на ваш взгляд?
А я вот смотрю, я тут распечатала какие-то бумаги, которые пришли с...
И сейчас добавили 37, будут добавлять, по-моему, 37 рублей на лекарства. Ребенка же с инвалидностью положено...
37 рублей?
Да, это, по-моему, с Нового года. И об этом говорится как просто замечательно.
Ну вот смотрите, мне пришли бумаги, как раз когда готовилась передача из мэрии, поскольку у нас должна была вице-мэр сегодня участвовать в передаче тоже. Вот. Но, к сожалению, не пришла она. Значит, и у них указано, что если у вас ребенок инвалид, ну, такие прямо агитки, значит, то денежные выплаты, ежемесячная денежная выплата 1808 рублей с копейками с учетом стоимости набора социальных услуг, ежемесячная компенсационная выплата неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 1200 рублей, ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания на детей до 3 лет 675 рублей и компенсационная выплата лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, назначается с месяца освидетельствования ребенка в бюро МСЭ и выплачивается по месяцу истечения срока инвалидности 5000 рублей на каждого ребенка до 18 лет. Вот. То есть правильно ли я понимаю, что вот эти 5000 рублей вы не получаете, или это только новый какой-то проект?
Вот я тоже получила эту брошюрку, и у меня возник вопрос. По-моему, это как раз та самая... Или это новая, или это та самая лужковская надбавка, но она там далеко не каждому родителю Что-то там вот полагается. Полагается, да-да-да.
Но, тем не менее, вот этих сумм явно получается недостаточно, если родитель не работает. Да, а если еще семья, где мать-одиночка, то, наверное, это просто чудовищно.
Ну, и я хотела сказать, что, конечно, вот, это нужные пенсии, нужны все эти вот... Ну, конечно, это вообще смехотворные суммы, но нужно на самом деле, чтобы больше упор было на... Допустим, на поддержку семьи, во-первых, чтобы родители могли работать, на то, чтобы потом люди с инвалидностью, молодые люди, потому что вообще очень люди с инвалидностью, как правило, не работают. Да?
Они сидят после, на шее у родителей и они, на своей собственной пенсии. Они хотят работать, но не могут.
Так? Многие хотят, но тоже там разные проблемы. И даже очень интересно, тоже было вот выпущено, может быть, в этой брошюре, я не знаю, там было написано вот до какого-то срока, по-моему, 2015-2016 года, все люди с инвалидностью, которые хотят работать, они будут трудоустроены. Да, но здесь, по-моему, даже не вопрос о том, кто хочет, не хочет. Здесь вопрос о том, что многие получают некачественное образование, они получают образование дома, где, представь себе, вы будете дома сидеть всю жизнь. Какое у вас будет ощущение себя? Ответственности, своя самооценка. Может быть, у вас слишком высокая будет самооценка.
Или наоборот, повышенная,
заниженная. Или заниженная. Потому что все вот эти вопросы, когда человек он исключен, он не в жизни, вот так получается человек, когда ему уже 18-20 лет, он реально не готов идти работать. Но все равно должны быть программы, подготовка, профессиональная подготовка. Что-то есть. Я не могу сказать, что ничего нет. Что-то есть, но все равно ориентировано именно на его желание. Не только на то, что вот они решили делать, да, вот, допустим, мы хотим бухгалтеров, я не знаю, вот таких, но, или, допустим, все айтишников стали, потому что это удобно, мы сделаем дистанционное образование, все будут сидеть дома, мы всех обучим, да, или они будут все веб-дизайнеров. Должно быть вот желание человека.
Может быть, он вообще, в конце концов, хочет стать ветеринаром.
Да.
Вот, вовсе никаким не айтишником. О положении инвалидов в нашей стране говорит то, что мы вообще не видим инвалидов на улицах, ни в магазинах и в парках. Если раньше встречались колясочники, то сейчас они вообще исчезли. Наши мэры застилают плиткой тротуары, что угодно делают, а о больных они не думают, пишет слушательница Роза на пейджер номер +7 903 743 2801. Вы можете позвонить по телефону прямого эфира Радио Свобода 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присоединиться к нашему разговору. И вот Надежда Дмитриевна из Балашихи дозвонилась. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, я вам позваниваю. Я участковый врач в городе Москве, Сиреневый бульвар. Я каждый день сталкиваюсь с инвалидами и их проблемами. Разные инвалиды. Но я хочу сказать одно, что все сокращается, все ужимается и исключается, и много проблем. И вопрос такой. Я вот слушала Евгения Ясина, экономиста нашего по вашему радио. Вот проблема обсуждается в нашем правительстве 20-80. То есть 20% и 80%. То есть с этими 80% наше правительство не знает, что делать.
Я не поняла.
Евгений Ясин, так, на вашем радио, так, «Экономическая проблема», выступал позавчера, по-моему, вот так приглашали его. И в конце он вот так тихо сказал, ну, проблема 20-80, то есть 20% населения, которые во всеоружии могут все делать, а 80% – это середнячки, типа наших инвалидов. И с ними правительство не знает, что делать. В смысле денежном помощи и благоустройства, и вообще поддержки. Вот вопрос такой. Слышали ли вы про это? Но Евгений Ясин вот так тихомирно сказал. Я пришла в ужас, когда пришла на работу. Говорю, ну что делать будем с этими инвалидами?
Надежда Дмитриевна, спасибо за ваш вопрос. Я его адресую Денису Розе. Скажите, вот вы согласны с такой оценкой?
Не, ну что, если речь идет о том, что 80% людей, может быть, нуждаются в какой-то поддержке сегодня, чтобы там быть, работать, или, я не знаю, иметь полноценную жизнь, если, может быть, в школе. Хотя я думаю, что все равно, ну, даже инклюзивное образование предполагает улучшение качества школы для всех детей. И все равно, когда люди будут работать, естественно, они будут приносить доход, они будут платить налоги. И они будут себя чувствовать совершенно по-другому. Они будут нужны, иначе. Востребованы в жизни. Да, это очень важно. Кстати, я было недавно мероприятие, где Форсенко выступала, министр образования, и сказала именно по востребованности каждого человека. Да, это важно. И... Но я думаю, что, скорее всего, он действительно имел в виду, что в Савоне, увы, не использованный вот этот потенциал. Вот там с 80% людей, они выброшены из жизни.
Мы 20% выходит. Или 80%. Да, 80%.
То я не знаю, но если взять людей с инвалидностью, члены семьи, уже этот 40% практически, которые живут, которые, вот, к сожалению, где-то, ну, где-то, может быть, улучшается, но все равно в основном они оторваны очень от жизни. И если ребенок оторван, но, скорее всего, родители тоже вот, имеют вот всякие проблемы.
Рашид из Казани дозвонился на радио «Свобода». 8-800-200-22-12. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Конечно, спасибо за эту тему. Вообще, я хотел сказать, что вот у меня знакомые инвалиды первой группы. И у них матери очень мало живут. Умирают от надрыва просто.
Да.
У нас нету вообще помощи инвалидам. И еще я хотел бы о чем сказать. Вот у меня знакомый, у него миопатия. То есть он лежит, у него даже руки не могут подниматься. Так вот, он обязан найти работу и где-то работать. Как вы себе представляете это? Если он, у него нет стажа работы, то ему платят социальную пенсию. Это мизер.
Да, спасибо. Да, Рашид, спасибо за звонок. Я попрошу прокомментировать кого-то. Может быть, Валентина, вы сможете как-то прокомментировать вот такую ситуацию. Вы вообще сейчас, кстати, каким-то образом уже готовите будущее для вашего ребенка? Вот он же закончит школу. Как вы уже прикидываете, что будете делать с работой?
Ну, как сказал сам ребенок, сам человек, он говорит, ну, так как я вот в силу обстоятельств мало что могу делать, ну, что-то с компьютером, что-то вот, к сожалению, не если и выходя из дома, то очень ограниченное.
Но, тем не менее, он все-таки не хочет оставаться вот в
нет,
этом кокне внутри, он хочет быть в обществе.
Ну, естественно, конечно.
Хочет в люди.
Да. Но он каждый день ходит в школу, радуется, у него куча друзей там.
Да.
И у него очень важный час своей жизни у Кирилла.
Людмила из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите.
Господа хорошие, вы, наверное, не совсем правильно поняли, что такое 80-20. Господин Ясин при всей своей академичности не имеет к этому никакого отношения. Это принцип Парето, который означает, что 20% ресурсов можно использовать эффективно, остальные 80% нет. Это не относится ни к людям, ни к инвалидам, ни к чему. Это экономический принцип совершенно другого рода. Когда мы говорим об инвалидах, не нужно притягивать те проблемы сюда, которые к ним не имеют отношения. Да, транспорт, да, движение по улицам, да, вход-выходы в школы, в магазины и так далее. Переходы улиц – это просто страшная проблема. Но уж, извините, это совершенно другое. Не нужно, так сказать, добавлять уж... скажем, прямо да. Расизма там, где его абсолютно нет.
Людмила, спасибо большое за ваше пояснение. Мы пока слушали ваш комментарий, потому что, на самом деле, когда вот пришел этот звонок, мы пребывали в некотором недоумении, да, поскольку экономистов в студии нет, и принцип Парето, если я правильно повторяю, нам, к сожалению, был неизвестен. Спасибо за разъяснение. Да, Николай из Москвы дозвонился на радио «Свобода». 8-800-200-22-12. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Здрасте.
Алло, здрасте. Я вот что хочу сказать. А почему, собственно, вот взрослые инвалиды и родители детей инвалидов, ну, выпячивают вот эту инвалидность как особую заслугу перед страной? Ну, я думаю, что пусть они очень многого хотят. Пусть будут довольны тем, что им дают. Спасибо.
Николай, ваше мнение понятно. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что его очень многие разделяют, во всяком случае, в России, и чиновники. Ну вот я попрошу ответить просто. Вы наверняка часто слышите это мнение, да, Валентина? Вот именно такое.
Ну да.
А что вы ходите тут и рассказываете? Будьте рады тем, что вы получаете.
Да, и радуйтесь тому, что вот платят, и будьте довольны. Я на самом деле не хожу и не прошу. Я просто то, что полагается гражданину Российской Федерации, прошу обеспечить вот, вот права ему, так сказать, положены.
Конституционные. В конце концов, есть Конституция Российской Федерации. Да,
там где... право на образование, право на лечение и не более того.
Право на свободу передвижения.
Право, да, на свободу передвижения. А по поводу, да, вот платят нам и спасибо, что называется. Вот, к сожалению, получается, что и все общество наше такое, и мама эта бедная, несчастная, загнанная, и действительно стыдно ребенка вывести. И спасибо, заплатили 5000, не надо нам больше ничего, и все хорошо, и просто я сейчас очень переживаю. Для меня, конечно, это такой больной вопрос.
Вообще, можно я скажу, это что за стереотип такой?
Это не стереотип, это ужасные отношения.
У кого
вообще, во-первых, у каждого человека в этой стране и вообще на планете должны быть, но права, иметь такие же права, жить достойную жизнь. Человек родился, да, он имеет право идти, вот, я не знаю, в детский сад, дальше в школу. И вот мы должны это помнить все время. И человек с инвалидностью, он ничем не отличается от других людей.
Слушатель-то о том, что чем вы недовольны, вам платят пенсию, и не выпячиваете, и не гордитесь, и не подчеркиваете это.
А кто подчеркивает? Это смешно. Угу. Честно,
мы, наоборот, хотим
я знаю очень
все.
Много людей с инвалидностью. Никто хочет это подчеркивать. Люди хотят жить так же, как все. Они хотят работать, учиться. Никто не хочет сидеть дома всю жизнь. Они хотят иметь такую же жизнь, как вот сверстники, как другие люди. Поэтому просто люди этого не понимают. Это так. И мои все коллеги с инвалидностью, у меня очень много знакомых, коллеги, они хотят просто выезжать из дома, чтобы их не замечали.
Да,
они хотят легко это делать.
Никого не напрягать.
Не напрягать других людей.
Да. Жить обычной жизнью.
Жить обычно, иметь семью, иметь детей, быть счастливы, вот, помогать другим, иметь какой-то вклад в жизнь других, опекать своего ребенка. Они хотят так же, как всех. Точно так же.
Им нужно немного. Им нужна просто небольшая помощь того общества, государства, в котором они находятся, которое выражается, может быть, не в конкретных суммах выплат, сколько в создании условий для того, чтобы...
Условий
можно было...
и какой-то система. Если это система какой-то поддержки на работе, потому что человек с синдромом Дауна, может быть, ему нужно, чтобы на работе был какой-то наставник, да, который вот ему помогал. Может, даже и в первое время это более важно. А потом он сам будет там работать, он будет всех радовать, он будет делать свою работу хорошо и будет получать это за какую-то зарплату, пойдет и потратит эти деньги, которые тоже опять обратно возвращаются в экономику. Люди хотят быть в основном
полноценными членами общества.
Да.
И ничего мы не требуем.
Лариса Дмитриевна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
К сожалению, я не с самого начала слышала тему передачи. Все это. Но вот у моих соседей ребенок инвалид. Ребенок перенес уже 10 операций. 10 операций. Это тяжеленок. Семья вся не живет. Она вся ребенка. И практически не помогает государству. Вот сделали бесплатно. Но это как будто чиновник от себя оторвал. Понимаете? Как будто себя оторвал. И я верю только в одно. Если у чиновников, например, самых больших, не дай бог, ребенок будет инвалидом, то тогда станет легче всем, извините, детям в стране. И вот есть детский институт педиатрии в районе Ленинского проспекта. Как там заставляют матерей, старшая сестра издевается над ними, мыть полы там. Ну куда уходят эти нянечки, эти матери? Это вот кто не побывал в этой шкуре, это не может этого понять. Спасибо.
Лариса, ваше мнение понятно. Спасибо за звонок. И вот Валентина пока слушала вас. Просто видно было, что очень многие вещи были вам близки, насколько я понимаю.
Да. И я примерно даже знаю, о каком институте или больнице идет речь. Вот мы где были. Там страшные вещи просто. К родителям нас так называли, там, мамочки, и мы убирались, мы не имели права находиться с детьми. Просто... А нам так вообще сказали. Вы знаете, вы, конечно, можете приезжать, лечиться, но зачем вам, понимаете? Ой, я не могу об этом спокойно
это
говорить.
Это верх цинизма получается.
Ну да, цинизм, мы ничем вам помочь не можем. Понимаете, медицина бессильна в вашей ситуации. Поэтому вам лучше жить обычной жизнью, гулять. Понимаете?
Но на самом деле вот такие установки людей, они, ну, кажутся чрезвычайно чудовищными, ну, со стороны для любого здравомыслящего человека, потому что ведь это как раз вот та история, которая может произойти с любым, к несчастью, может случиться с каждым. Человек может выйти из дома, попасть под автомобиль, не дай бог. Ему на голову может упасть кирп, ну, неизвестно что, он может упасть в открытый люк, который забыли. Mm-hmm. Существует еще масса всяких причин для возникновения проблем у людей с передвижением, ну, в частности, почему они становятся инвалидными или колясочниками, или слепнут, или лишаются рук, ног. И вообще, конечно, все-таки вероятно, должна существовать какая-то программа социальной адаптации, программа лояльности, как это называется, в толерантности во многих зарубежных странах. Денис, вам известно, вот в России каким-то образом развивается, и существуют такие программы, когда людям, обществу, ну, людям, которых принято считать здоровыми, да, рассказывают о том, что они могут конкретно сделать и как помочь людям с инвалидностью вписаться, интегрироваться.
Ну, я, вот, конечно, не могу сказать по всей России, я могу сказать о нашей программе «Лучшие друзья». Одна из ее задач, чтобы как раз молодежь без инвалидности и старшеклассники, и студенты дружили с людьми, имеющими нарушение интеллектуального развития. И я была вчера в МГППУ как раз на встрече. И там девочки, ну, они уже несколько мероприятий организовали, в этом году они начнут дружить. Но я увидела, как они очень это ждут, они уже, у них другое уже отношение, они сами говорили с тех пор, как они начинали с нами общаться, у них отношения, в смысле, они начинают общаться с ребятами с инвалидностью, у них отношения стали меняться. Вот они уже, они пропагандируют эту идею другим людям. Поэтому есть, вот есть эта программа, есть замечательные организации DownSerap, которые тоже помогают очень многим семьям, и именно у них отношение другое к этому, и они учат других, другого отношения. Есть фильм, который мы только что сняли, клеймо, мы будем делать презентации скоро. И об этом тоже говорится, о другом отношении. Мы видим папа ребенка с синдромом Дауна, который говорит о своем отношении, как нужно менять мир. Там родители ребенка с аутизмом. Короче, вот есть люди, которые, естественно, особенные, мне кажется, это общественные организации, да, которые сейчас много меняют. Это организации, тоже какие-то волонтерские организации начинаются, которые тоже много делают. Поэтому, конечно, слава богу, это есть. И я думаю, что это, мы это видим, что это все больше и больше. Это, к сожалению, еще не дошло до всех медиков, но вот со временем, конечно, ну, нам нужно, вот мы должны самое много делать. Да. Общественные организации, конечно, мы должны много делать для того, чтобы это изменить. Но нам нужна, конечно, поддержка других людей, которые будут...
Общество. Вот общество. Я хочу послушать звонок и потом задать вам вопрос как раз относительно того, что общество-то может предложить. Марина Николаевна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода», 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте. А вы знаете, вот меня возмущает отношение ну, и общества, и власти к ну, больным людям, что они как будто что-то просят. Значит, от жалости им что-то отстегивают. Да. Вот у нас, где я отдыхаю в деревне, девочка, деревенская же, рязанская девчонка пошла рожать в роддом. Заразили всю палату какой-то дрянью. Ребенок до 3 лет не говорит. Они это все скрыли. Потом начали лечить уже поздно. И что же она должна с протянутой рукой к этому государству обращаться? Вот у меня больной ребенок, помогите его вылечить. Вот это отношение нужно менять. Нужно требовать от нашего государства. Почему у нас не стоит у подокна светофора? У нас каждый день бьются машины. А потом они инвалиды ходят, ну, заплатите, дайте мне еще 1000, я не могу выйти. Вот отношения менять нужно. Требовать от государства для людей, которые с ограниченным ответственностью, они обязаны государство и общество помогать им.
Марина Николаевна, ваше мнение понятно. Спасибо за звонок. Вот от Полины пришло сообщение на пейджер. Пока инвалиды не научатся выходить на улицу и бороться, до тех пор ничего не будет. Только борьба, написала Полина. Да, вообще, довольно курьезное, на самом деле, сообщение. Вот в свете того, о чем мы говорим. Может быть, они и хотели бы выйти на улицу и вообще-то бороться бы уже. Но просто иногда преградой для того, чтобы выйти на улицу, может оказаться лестница из собственного подъезда.
Ну и транспорт, извини, им нужно добираться куда-то. Да, транспорт это большая проблема. Особенно в большом городе, может быть, это менее острая проблема, там маленьком, но в Москве это огромная проблема, транспорт.
С вашей точки зрения, что общество, вот обычные граждане, да, говорят, что нет в России гражданского общества, не сформировалось оно, но мне в это верить не хочется совсем, потому что существуют активные общественные организации, люди с активной жизненной позицией. Вот эти люди что могут сделать, в частности, для того, чтобы изменить, а в том числе отношение чиновников и других людей к этой проблеме, для того, чтобы пандусы стали строить там, где это удобно людям, которые ими пользуются, для того, чтобы людей отправляли учиться интернету не за 200-300 километров от места, где они живут. Что вот может сделать общество, каждый гражданин?
Мне кажется, нужно активнее вот всем подавать свой голос, объединяться. Я сейчас говорю о мамах вот, детей с инвалидностью. Да, не считать, что твоя проблема, она только у тебя проблема, она у многих такая проблема. Вот, и открыто об этом заявлять. И просто ставить проблему. И тогда они обязаны будут нас услышать и как-то реагировать, и вместе, совместно мы изменим эту жизнь к лучшему. Я просто оптимист по натуре.
По-моему, все сказано. Потому что единственное, что мы можем делать как общественная организация, мы можем это все поддерживать, может быть, это выносить на какой-то другой уровень, помочь это сделать, тоже объединиться с другими организациями, чтобы мы были сильнее, но все равно нам очень важно как раз, чтобы люди такие же, как Валентина, мы вместе с ними вот смогли это изменить.
На мой взгляд, что такое гражданское общество? Это вот если каждый человек неравнодушный, Равнодушие – это вот страшная вещь вот нашей современности. Понимаете, ну, видите вы, что надо помочь, ну помогите. Не промолчите, не отойдите в сторону с любой проблемой.
Просто иногда для того, чтобы решить какую-то проблему, достаточно громко о ней рассказать, да, обратить на нее внимание и получить, соответственно, поддержку.
И, да, не сдаваться духом. Мне кажется, это важно. Конечно, это может быть легко сказать, а потом, когда в ситуации, но это очень важно.
И очень коротко, у нас 20 секунд до окончания программы. Быстренько напомните, пожалуйста, телефон «Перспективы», куда могут позвонить граждане в случае чего.
По-моему, 725-39-82.
495, код Москвы. На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были Денис Роза и Валентина Дроскова. Сегодня мы говорили о правах инвалидов и защите этих прав.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возможно, смерть – это одно из лучших изобретений бытия.
В Гнезняковский переулок пришли самые смелые.
Нобелевская премия по литературе за 2011 год.
Для нас крайне важно, что сегодня Абхазия...
В настоящее время она скрывается от сирийских властей, которые...
Нашими приоритетами были и остаются строгая бюджет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».